тему сегодняшнюю, начатую в самом начале с помощью трех труб, тему юбилея, я читаю вторую книгу царств, всю девятую главу, она не слишком уж большая. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, «Ты ли Сива?» И тот сказал, «Я раб твой». И сказал царь, «Нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию». И сказал Сива царю, «Есть сын Иоаннафана, хромой ногами». И сказал ему царь, «Где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиэлова, в Лодеваре». И послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиэлова, из Лодевара. И пришел Мемфисофей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, «Мемфисофей!» И сказал тот, «Вот раб твой!» И сказал ему Давид, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мемфисофей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, «Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания. Мемфисофей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. И сказал Сива царю, «Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой». Мемфисофей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфисофея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфисофея. И жил Мемфисофей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Тема нашей проповеди или размышления – «Твое место за царским столом». И может сразу показаться, какая связь здесь с юбилеем, не об одной трубе, не одного слова о юбилее, вообще не из левитов, о котором мы обычно читаем о юбилейном годе. Но я думаю, вы согласитесь. Благодарю. Я думаю, что вы согласитесь, что сердце юбилейного года – это, можно сказать, хором. Что является сердцем юбилейного года? Милость. Прощение, пусть будет синоним. Милость. И эта вся история, которую мы прочитали, имеет также сердцем всей этой истории милость. И об этом мы будем сегодня говорить. Просто слово «юбилей» сам по себе нам ничего не даст, если оно не будет наполнено своим содержанием, без которого и юбилей это невозможно сделать. Я не буду толковать это место, как иногда толкуется в аллегорическом смысле, и это толкование обычно ставится под сомнение, аллегория. Я хочу сказать, что с помощью Духа Святого мы можем увидеть в этом месте параллели для нашей жизни сегодня. Это была реальная история. Это был царь Давид, исторический царь, это был живой человек, Мемфисофей, и все люди-участники. Но для нас есть важные параллели к нашей жизни. Для начала общая картина и все ее участники. Первое – это крупным планом перед нами стоит вот этот раб с таким неудобным, можно сказать, извините, не раб, а вот этот человек с неудобным, можно сказать, именем, да, Мемфисофей. Ну уж потерпим его немного. Но это на первом плане, но это не главная личность. Скажите, кто здесь главная личность? Давид. Давид, мы пока исторически смотрим. Уберите Давида, и ничего не будет происходить с Мемфисбасфеем. Уберите милость Давида, и ничего мы не будем знать в этой истории особо удивительного. У милости Давида есть причина. Кто это? Иоаннафан. Не просто Давид так решил: заходи, Мемфисбасфей, еще одного калеку принимаю за свой стол. Нет. У милости есть причина. Ради Иоаннафана. Дальше мы видим Сиву, который служил, и его окружение, которые были призваны служить Мемфисбасфею. И еще что дальше? Кого еще мы можем увидеть здесь, но о которых не сказано в этой истории? Кто? Саул, ну и Иоаннафан мы сказали. Кто еще здесь точно есть, но о них не сказано? Не названы они по именам. Представьте себе картину. Сидит Давид и Мемфисбасфей. Или еще кто-то есть. Ведь за этим столом много людей. О них не сказано, но они обязательно есть. Даже тогда, когда не было Мемфисбасфея, они обязательно были с Давидом. И все эти нам сегодня персонажи очень важны. И первое, мы что смотрим мы с вами и пробуем увидеть параллель в нашу духовную жизнь. Давид милует Мемфисбасфея ради Иоаннафана. Что сделал Бог для каждого из нас? Помиловал нас ради Христа. Что сделал этот Мемфисбасфей? Кем он был? Или что-то такое достойное успел уже сделать за свой короткий срок в этой стране? Ничего. Ровным счетом ничего он не успел сделать, если так уж утрированно сказать, что упал и стал инвалидом. Ничего он большего не сделал. Но ради Иоаннафана. И это повторяется здесь дважды, в двух стихах, 1 и 7, ради Иоаннафана Давид говорит: «Я окажу тебе милость». Сегодня ты, дорогой друг, и я, мы за царским столом. Мы за Божьим столом. Мы дети Божьи, потому что мы в Церкви Божьей. Но почему мы там? Почему вдруг я там? Ради Христа. Больше нет никакой причины. И за этим столом больше нет никого, только тех, которые ради Христа. Там нет других. Там нет по другой причине. Там нет достойных, там нет эрудированных, просто поэтому попавших за этот стол. Только ради Христа. И я, и ты там. А кто не ради, они еще и не за этим столом. Не моя праведность, не мои какие-то заслуги, но праведность моего Господа забронировала этот стульчик за царским столом для меня и для тебя. И, может быть, для того, кто еще сегодня ее не принял. Давайте мы посмотрим дальше. Теперь сама личность Мемфисбасфея становится перед нами. Как мы сказали, это не главная фигура, но важная. Почему не главная? Потому что независимо от того, пришел он или не пришел, царь Давид был, его слуги были. Независимо от того, может, это слишком дерзкая мысль, но именно так, независимо от того, что пришел ты к Богу или не пришел, Бог остается Богом, у Бога есть избранные люди. И поэтому главный в этой картине всегда останется Бог с Его волей, с Его милостью, с Его благостью, с Его всемогуществом и всеведением. Но почему же это все-таки фигура важная для нас? Я думаю, вы уже догадались и поняли, и для себя ответили. Потому что в этой фигуре я вижу себя. Я, наблюдая за залом, легко можно определить, даже не знаю, родителей и детей, легко можно определить, чей это ребенок. Отгадайте как? Когда он выходит сюда, рассказывает что-то. Смотришь, сидит папа или мама, такие строгие, слушают проповедь, и потом выходит их дитя, и что-то меняется на их лице. Это их родное. Они улыбаются, они как-то смущаются, они как-то ведут себя необычно. Если бы их засняли и потом бы им дали, они не узнали бы себя. Они думали, что они все собрание просидели очень серьезно так. Что-то родное есть. Однажды один малыш потерял свою маму. Люди подошли и говорят: что ты плачешь? Он говорит: маму потерял. Они говорят: ну давай мы тебе поможем. Какая она? Она самая красивая. Ну, не думают, о, вот это задача. Ну, стали примерно искать в окружении так, спрашивая самых красивых, на их взгляд, женщин. Потом вдруг подошли, а говорят: уже малыш нашел свою маму. Возле него стоит маленькая мама, вся в веснушечках такая. Ну, неприглядная. Он говорит: вот она, ну я же вам говорил, самая красивая, что вы не могли ее найти. Почему? Она его мама. Она самая красивая для него. Он не ошибся, он прав. Это так и есть. Почему нам этот образ близок? Потому что это наш образ. Потому что себя я вижу в нем. Обязательно я должен увидеть, если я уже за царским столом. Я Мемфивосфей. Мне явлена милость ради Господа моего Иисуса Христа. Ведь я говорю, обобщая, как личность, как человек, как христианин, я же знаю свою хромоту. Я же обязательно хромой. Обязательно на обе ноги. Сегодня за царским столом. Это великая милость Божья. Я вспоминаю, как-то еще в юности зашел какой-то разговор в семье, и мама говорит: ну я знаю, что мой сыночек так не сделает. А я стою, знаете, мне чуть-чуть плохо не стало. Я уже это все сделал, о чем она сказала, что сыночек так не сделает. Я знаю многих матерей, которые говорят: мой сыночек так не сделает, а он все это уже сделал. Просто мама об этом не знает. И когда на свадьбах иногда даешь возможность открытых пожеланий братьев и сестер, родители сидят, потеют, краснеют, говорят: никогда не думал, что мой сын все это вытворял. Мы знаем себя. Хорошо знаем. Даже если нас мама не знает, даже если нас пастырь не знает, я обязательно буду знать. Там внутри, в глубине, я хром на оба колена. И милость Божья была явлена мне и посадила меня за царский стол. Вот этого хромого, вот этого ни к чему не годного, вот этого ни к чему не нужного, о чем сказал сам Мемфивосфей: на такого мертвого пса, как я. Почему ты презрел? Это слова, которые подходят каждому человеку, который сегодня за царским столом, если он уже там. Почему ты, Господи, презрел? Я пес, да к тому же мертвый. Я ненужный и негодный. А сегодня за твоим столом. Почему сегодня я могу благовествовать о Господе? Точно так же, как и ты. Почему? Кто сделал меня этим благовестником? Институт библейский, университет? Ничего подобного. Они никогда не могут сделать человека благовестником в том смысле, о котором я говорю. Милость Божья. Только милость Божья делает нас благовестниками и служителями каждого из нас во славу Божью. Юбилейный год, который провозгласил нам Господь наш Иисус Христос и отвоевал на Голгофе, Он нас сделал служителями Нового Завета. Давайте посмотрим дальше и обратимся сегодня к тем, кто не сидит за этим столом. И к ним я бы хотел говорить эту часть проповеди. Это как раз то, что связано с юбилейным годом. Возможно, то, что мы говорили раньше, оно не относилось к вам, потому что вы понимали, что «ну я сейчас почему-то не за царским столом». Может, я никогда не сидел за ним, а может быть, я сейчас не сижу за ним. Я был раньше там, но теперь не за ним. И к вам тоже есть Слово Божье. Это очень интересно. Давайте рассмотрим некоторые слова или наименования здесь. Они очень поучительны для нас и несут большую для нас награду за наш небольшой труд в их исследовании. Где оказался Мемфивосфей? Написано, что он был в доме Махира. Когда я стал рассматривать эту историю, она оказалась очень увлекательной. Дом Махира переводится «проданный», или есть еще, некоторые переводят «рабство». Мемфивосфей жил в доме проданного, в доме рабства. Он оказался в состоянии рабства, тот, который был потомок царя. Это очень согласуется с теми, кто сегодня не за царским столом. По каким-то причинам вы оказались не за царским столом. опять в рабстве. Да, вы можете вспоминать и сказать, я был членом церкви. И об этом сегодня читалось письмо. Я был, я помню свое крещение, но почему-то я опять попал на какую-то неправильную дорожку. Опять в доме рабства. Мы можем вспомнить Петра. И после своего отречения от Иисуса Христа, он тоже попал в состояние не лучшее для него. Но ведь ты апостол, ведь ты знал Христа, ведь он тебе давал поручения. А теперь что? А теперь, если просто сказать, вся жизнь пошла крахом у Петра. И это не только Петр. Каждый из нас, просматривая ленту своей жизни, может увидеть, и у меня знакомые моменты были, когда вдруг грех затесался между моими отношениями с Богом и разрезал эту ниточку близких отношений. И начинается самая скверная жизнь, которую можно только представить. Жизнь тянется, как вечность. Цели в жизни почему-то теперь нету. Общение с друзьями не вдохновляет. Небо становится далеким. Все в жизни выглядит в черных тонах. Всякий, кто был однажды отлучен или пережил грех в своей жизни, знает, что это именно так. Маленький он или большой. Малые это тучи или это огромные снежные черные тучи. Но это так. Это страшное состояние. Это жуткое состояние. Почему в нем оказывается человек? И смотрите, что сказано. Он был в доме Махира в месте под названием Ладивара. Или Ладивар. Я посмотрел перевод. Это место означает место без пастбищ. Или место без слова. Без пастбищ, без слова. Мимфимосфей оказался там, где нету чем насытиться. Каждый тот человек, который вдруг оказался отлученным от церкви, он оказался в месте, где нет насыщения. Где нет единения с обществом христиан, нет общения со святыми и нет общения со Христом. Уберите у растения воду, оно начнет сохнуть. Уберите у младенца маму с ее питательным молоком, и он помрет. Жизнь вне Христа, жизнь во грехе, жизнь в отлучении. Очень страшная жизнь. Это 33-й год в нашей духовной жизни, я имею в виду год голодовки. Если посмотреть дальше, то само имя Мимфимосфей тоже очень интересно для нас. Мимфимосфей означает разрушение идолов. Очень интересно. И когда я рассматривал, оказывается, всякому человеку, который себя сегодня увидел исповедовать или готов исповедовать, Господи, я согласен, что я Мимфимосфей. Я согласен, что я с такими же прокаженными ногами, хромыми, на оба колена. Все, что вам нужно сделать, это разрушить идолы. Потому что именно они уводят человека от Бога. Как только человек посмотрел куда-то в сторону, и что-то его больше сердца увлекло, чем Господь Иисус Христос, вот здесь и произошло падение. Это может быть разное. Это может быть явный какой-то грех. Это может быть просто гордость. Это может быть просто несогласие с каким-то кругом братьев. И просто хочется поссориться, поспорить. И человек отпадает. Я... Или мои интересы стали моими идолами, но сегодня их надо разрушить. И сегодня, дорогой друг, как уже было сказано служителям Алексеем Сергеевичем в начале, ты можешь это сделать на этом собрании. Ты можешь разрушить их. Не потому, что ты такой сильный. С хромыми ногами много не нарушишь, вы понимаете это? Можно разрушить, потому что на Голгофе разрушение произошло. Основательно и полностью. И когда на Голгофе Иисус Христос произнес «совершилось», вот это и совершилось, разрушение идолов. Они могут быть разрушены в твоей жизни. И ты сегодня можешь их разрушить своей молитвой, исповеданием, сказать: «Господи, я принимаю обращение церкви ко мне, я принимаю эту милость, и я хочу быть первым в этом юбилейном годе, вернувшимся в Церковь Божию. Пусть Бог благословит таковых, которые есть». И что еще интересно стоит заметить, говоря о значении слов, и после этого о Мимфимосфее было сказано. Мимфимосфей жил где? В Иерусалиме, город мира. Иерусалим означает город мира. Вот после всех этих непонятностей, после всех этих, так сказать, лишений, ведь он
внук царя
Мемфисвей. И теперь он опять возвратился в город мира. Твоя молитва среди детей Божьих, хоть это впервые, хоть это будет возвращение уже после каких-то сложных моментов, оно приведет тебя в город мира. Еще несколько слов хочется сказать о двух категориях людей. Мы сказали, что в этой картине есть Сива и его помощники. Могли бы вы догадаться, какой урок мы можем взять с этого? Какая может быть параллель для нас, Сива и его помощники, которые теперь служили Мемфисвею? О чем говорит Писание нам в этом плане или в этой параллели? Подскажите, пожалуйста. Хотелось бы помыслить вместе. Кто? Смотрите, что говорит Писание евреям, читая первую главу, 14 стих. С 13-го. «Кому из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих? Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Кому служат ангелы? Тем, которые наследуют спасение. Людям, избранным Божиим, пришедшим в Его семью, в Его церковь. Ангелы служат. Одна из задач служения ангелов – это служение верующим людям. Прочитайте Деяния, мы увидим там много примеров, как ангелы служили Петру и другим. Представьте сегодня себе, Бог своей любви и милости вам, мне, как Мемфисвею говорит, я не только посажу тебя за стол свой, тебе будут служить ангелы. Не потому, что ты такой, но потому, что моя воля о том, чтобы они послужили тебе. В тот момент, когда ты впервые скажешь Господи, Господи, прости меня, что будут делать ангелы на небе? Ликовать и радоваться. Это будет связано с твоим покаянием. А когда ты пойдешь, что они будут? Они будут охранять тебя, чтобы ты не упал. И они будут ободрять тебя, как твоего же учителя в Гефсимании. Эти прекрасные святые небожители, с которыми мы будем славить Господа в вечности, вот так, лицом к лицу, вживую, сегодня они служат избранным детям Божьим, подобно как служил Сива и все его окружение одному, можно сказать, хромому Мемфисвею. Да, именно так. И в конце хочу сказать несколько слов о тех, о которых мы сказали, текст не говорит о них прямо, но мы не можем иначе понимать царский стол. Это те, которые сидят рядом. Мемфисвей, который оказался за царским столом, был окружен царским окружением. Кто это в данный момент? Кто? Это мы. Это очень важный пункт нашего размышления. Не очень большой, но очень важный. Мы молимся о том, и братья очень серьезно переживали, и когда готовили это письмо, я думаю, те, кто думал и молился, они знают, как это было тяжело, потому что трудно было богословски объяснить, потому что трудно было понять, что это мы не делаем каждый год, это делается раз в 50 лет. И правильно ли мы сделали, что объявили такой, можно сказать, беспокаянный, если кто-то скажет, вход в церковь? И очень много будет зависеть от того, когда вот этот человечек придет и раскается здесь, что будут делать те, которые уже сидят за этим столом? Что они делать будут, когда он будет сидеть рядом? В какой-то момент молиться – это хорошо, но ведь мы будем продолжать жизнь. И в какой-то момент, когда этот человек уже обживется в церкви и начнет, так сказать, радоваться в полную мощь, мы вдруг захотим поднять эту скатерть и сказать, «Слушай, родненький, что-то ты разошелся. Не припомнит ли тебе твоего прошлого?» Это наша человеческая греховная природа. Она захочет это сказать. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И захочется нам показать и сказать, ты вспомни, что у тебя было, и чуть-чуть давай потише. Потише живи теперь, как христианин. И вот об этой милости нам надо тоже молиться. Одно молиться, чтобы человек пришел, а второе молиться, чтобы я его принял. Не всегда это легко так сделать. Мы должны понимать, И те, кто придет, и те, кто примут, Бог не вычеркивает из памяти всего совершенного в нашей жизни. Мемфисфей, который пришел к царю, не стал теперь не хромым. Он остался хромым на всю оставшуюся жизнь. И все, что я совершил в своей жизни ранее, в моей памяти остается. Хоть я покаялся, хоть я стану служителем, хоть стану я каким-то там миссионером, все я ношу в своей багаже, в своем багаже памяти. Да, Христос мне это простил. Но я всегда могу посмотреть и вспомнить, какие корявые и какие неспособные ходить были мои ноги. Это останется. Это мы не изменим, это данность нашей жизни. Но вопрос, как мы будем себя вести в этот момент? Есть подсказка. Что надо сделать, чтобы этот суд, который вдруг нахлынет на мою душу, я захочу что сказать, что-то резкое моему брату, чтобы он оставил меня? Подскажите, что нужно сделать? Что? Да, кровь Иисуса Христа, что надо сделать? Медленно перевести глаз на свои ноги. Ведь я тоже Мемфисфей. Они тоже такие же, как у него. Они не лучше. Не лучше мои ноги. Где только они не ходили, будь то буквально, будь то в мыслях, но они тоже понаходили много где уже. И пусть Бог поможет нам сегодня. Дорогой друг, особенно тому, кому было адресовано все это слово, очень хотелось, чтобы ты понял. Бог тебе это говорит. Это не просто мои рассуждения. Я даже удивился, я не собирался говорить эту проповедь сегодня. Алексей Сергеевич вчера пошел, говорит, проповедую. Я говорю, да я надоем уже церкви. Он говорит, нет, говори что-нибудь завтра. И как только он мне сказал, я еще не вышел с братской, эта вся проповедь была у меня в голове. Почему, я даже не знал. Я просто потом уточнил по всем справочникам. Все сходится. Бог сегодня тебе говорит, займи свое место за царским столом. Оно отвоевано Господом Иисусом Христом. Оно предложено тебе церковью. Тебе ничего не надо. Не надо мытарств, не надо этой лестницы где-то в Риме, которую надо проходить на коленях и не зная для чего и почему. Тебе надо просто сказать, Господи, благодарю, ты меня вернул в свою церковь. Я так мучился. По разным причинам я выпал из нее. И никто сегодня о них не говорит и не разбирает. Прими. Пусть будешь ты первым, который вернулся. Да благословит тебя Господь. Аминь.